Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Эффект Тарантино. Кинообозрение» с Андреем Загданским. «Ревизия кубинского кризиса. Книжное обозрение» Марины Ефимовой. Картинки с выставки «Барнс и Стаковский. Филадельфийские эксцентрики». Если уж не лучшим, то точно самым противоречивым фильмом оскарского сезона стала новая картина Тарантино. Поэтику этого фильма и эстетику его автора мы обсуждаем с ведущим кинообозрения «Американского часа» режиссером Андреем Загданским. Андрей, я предлагаю обсудить сегодня фильм, который и вам, и мне кажется наиболее значительным в этом кинематографическом году. Это картина Тарантино, которая вызвала мгновенно отторжение, ненависть, гнев, споры, любовь. То есть Тарантино получил то, что он хотел. Это гигантский эффект его фильма достоин, по-моему, подробного обсуждения.
Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe as a specimen I'm keen to acquire.
When I hear the trumpet sound,
what's your name?
I'm on a rise right out of the ground.
Django. Then you're exactly the one I'm looking for.
Первое, о чем нужно задуматься, что Тарантино делает так замечательно? Я для себя попытаюсь назвать несколько вещей, которые, мне кажется, у него исключительно убедительными. Во-первых, мне кажется, что Тарантино, в первую очередь, совершенно замечательный сценарист, писатель. Все, даже самые второстепенные персонажи, которые существуют только для того, чтобы через там минуту или две им снесли башку, достоверные, интересные, уникальные и запоминаются.
И в этом Тарантино идет, не побоюсь сказать, за Шекспиром и Чеховым, потому что, как известно, у Чехова любую роль можно сыграть замечательно, например, Фирса. И то же самое у Тарантино. Но мне кажется, что в сценариях Тарантино еще важнее диалог. Никто не пишет диалог так музыкально и так, я бы сказал, подробно и странно, как Тарантино. Его диалог можно читать отдельно и можно отдельно слушать.
Вторая, как мне кажется, очень важная часть мастерства Тарантино и сценариста, и режиссера – это предвкушение. Тарантино получает такой чудовищный кайф от того, что он пишет, делает и снимает, и это предвкушение следующего этапа, да, следующего продвижения действия, когда, как Шклоски говорил, перипетии коллизии, когда картина в повествовании движется от одной перипетии к следующей коллизии, совершенно восхитительно у Тарантино. Обратите внимание, в картине «Джанго» есть два типа насилия. Это, кстати, сам Тарантино отмечает. Первый тип насилия – это насилие неприятное. Мы мучаемся хороших, добрых, приятных, благородных нам людей, героев, пытают, мучают, угрожают кастрировать и так далее, и так далее. Но это необходимое насилие, потому что мы знаем, что за этим насилием придет насилие приятное, придет возмездие, придет месть, придет то самое жизнерадостное возмездие, которое умеет Тарантино так создавать. И полетит кровь, полетят в разные стороны части мозга, люди будут убиты, но убиты каким-то образом исключительно кинематографично, кайфово, в радость, в кайф.
И этим Тарантино напоминает, опять-таки, скажем, Гомера. Насилие всегда было предметом искусства. И, как ни странно, Тарантино возвращает нас к самым архаическим формам зрелища. Месть – это и есть тема искусства. Это тема Гомера ли, или исландских саг, или Шекспира. Вот этот вот катарсис, который мы ощущаем, когда люди отомщены, Тарантино, не стесняясь, взял себе в главные герои – И его последние картины «Inglourious Basterds», «Бесславные ублюдки» и «Джанго» — это месть уже не человека, а целой расы. Я бы сказал так, это месть национальных меньшинств. Это исправление истории.
Все абсолютно правильно. И вместе с тем герои Тарантино всегда помнят, что они живут в кино, на котором стоит штамп самого Тарантино. Он их не отпускает от себя. Это мои персонажи. Они не приобрели самостоятельной жизни. Я мастер, я ими управляю.
Stop talking to him.
Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction.
Last chance, fancy pants.
Oh, very well.
Сложность с Тарантино, по-моему, в том, что то, о чем вы говорите, то есть эстетическое оправдание кино, довольно трудно доходит до зрителя. Я постоянно встречаюсь с людьми, которые воспринимают Тарантино всерьез. И вот это ироническое переосмысление художественных эффектов, без которого Тарантино понять нельзя, оно необходимо, я бы сказал, для взрослого зрителя. Без этого Тарантино смотреть нельзя. Нельзя принимать его всерьез, потому что он сам себя не принимает всерьез. Это фильм не о жизни, это фильм о кино. Как Тарантино говорит, я настриг свои фильмы из других фильмов, но получилось то, что может сделать только Тарантино. Это правда, стиль его узнаваем с первого кадра. Любопытно, что Тарантино принимали всерьез всегда. Я слышал, что в России мафия живет по законам Тарантино. Раньше они жили по законам «Крестного отца», а потом переехали в фильм «Бульварное чтиво». Воспринимать это всерьез, конечно, невозможно. Но, тем не менее, реакция именно такая. Андрей, вы, конечно, слышали о том, как реагирует афроамериканская община, в том числе такой крупный художник, как Спайк Ли, режиссер, на фильмы Тарантино. Он сказал, что он возмущен этим фильмом, хотя он его не смотрел, потому что рабство – это Холокост, а не спагетти-вестерн.
Тарантино и из Холокоста сделал спагетти-вестерн, и теперь сделал из рабства. Спайк Ли, афроамериканец, автор нескольких знаменитых фильмов, вроде бы является экспертом в этом материале, имеет право на собственную точку зрения уж точно, с которой я имею право не согласиться. Но я, прежде чем вернуться к этому, а мы об этом сейчас обязательно говорим, что это исключительно важно и серьезно, я хочу отметить еще две важные части тарантиновского, так сказать, как бы инструментария, чем он так хорош. Тарантино умеет совершенно замечательно находить смешное, которое вроде бы лежит в стороне. Вот совершенно потрясающая деталь на этой колясочке, на которой разъезжает наш главный герой, болтается зуб, потому что он выдает себя за дантиста. Этот огромный зуб на пружине качается из стороны в сторону, совершенно гомерически смешная, безумная такая кафкианская идиотская деталь. Другой поворот. Критическая сцена. Куклукс-клановцы приезжают линчевать наших героев. И вдруг начинается длинная, нелепая, абсолютно сюрреалистическая перепалка по поводу того, кто шил эти мешки, которые у них на голове, и почему они так плохо сделаны. Но это нужно быть Тарантино, понимаете, задуматься, а ведь, наверное, в таком мешке неудобно скакать на лошади. Да? Ведь, наверное, когда у тебя нет периферийного зрения, тебе не очень удобно ехать. И вот из этой мелочи задуматься, превратить маленькое, там, 2-3 минуты сцена совершенно идиотского разговора, и опять же таки, каждый человечек, который подает реплику, он понятен, он узнаваем. Он говорит, что это жена его сделала. Если вы будете опять в следующий раз так вот говорить, никто вам больше не подсчет этих мешков. У меня живот болел, у меня щеки болели в кинотеатре.
You know what a bounty hunter is? You kill people. And they give you a reward.
Better they are bigger the reward. I need your help.
Третья очень важная деталь. Как Тарантино работает с музыкой? Музыка у Тарантино – это достаточно часто, как оперная ария. Это отдельный совершенно перерыв в действии. Это плато, с которого мы обозреваем то, что произошло. Или возможность для героев для рефлексии. Обратите внимание, уже под самый конец вроде бы, да? Когда наш герой убивал энное количество людей, но его берут в плен, потому что, значит, захватили Брунхильду, он должен сдаться, иначе ее убьют Брунхильду. Это как бы такой перерыв такой. Он снимает куртку и звучит Ричи Хэвенс «Freedom». Каждый ребенок в Америке знает, что когда в 1969 году состоялся фестиваль «Вудсток», то до знаменитого выступления Карлоса Сантаны на сцену вышел Ричи Хэвенс. Был безумно жаркий день. Хэвенс в такой длинной рубашке. У него совершенно мокрая, как у раба буквально. Это очень важная деталь. Спина от пота. И он на чистом адреналине исполняет эту знаменитую песню «Freedom». Слушают его сотни тысяч людей. Энергия невероятная. Она совершенно самостоятельным номером входит в фильм, эта песня. Но одновременно с этим это очень точный и очень горький политический комментарий между 1859 годом, когда происходит действие фильма, и 1969 годом, когда открывается Вудсток, 110 лет. От этого момента еще более 100 лет идти к свободе.
Эта картина вызывает по меньшей мере два скандала. Первый скандал, как мы уже говорили, связан с афроамериканской реакцией на этот фильм, а второй – с насилием. Интересно, что один из сторонников оружия, а сейчас проблема оружия стала необычайно острой в Америке вновь, говорит, что если бы у рабов было оружие, то не было бы рабства. Интересная мысль, сложная мысль. Но надо сказать, что фильм Тарантино и оставляет неприятное чувство. Как сказали некоторые критики, в этом фильме не остается в живых ни одного белого.
И тут я сделаю вместе с вами полный поворот кругов. Только что мы с вами говорили, что фильм этот тарантиновский, что это особая тарантиновская реальность, что в нем нет ничего серьезного и настоящего, что он переписывает историю. Но это совершенно серьезный фильм. Это комментарий о том болезненном, страшном периоде в американской истории, о котором не очень хотят говорить. Да, было, конечно, страшно, ужасно, но говорить об этом, ну что говорить? И вдруг Тарантино делает картину, которая болезненно касается национального подсознания. Было страшное противостояние. Эти люди держали рабов, они над ними издевались, они делали с ними что хотели, они были не люди. И эта часть прошлого присутствует в нашем сегодняшнем подсознании, и она ужасна. Yes!
Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention.
И тут не так все просто. Дело в том, что южане показаны у Тарантино как носители высокой культуры. Там есть одна подсказка в фильме. В логове бандитов дама вдруг смотрит стереооткрытки с изображением Парфенона. Таким образом, Тарантино напоминает, что лучшее в человеческой истории, например, Афины V века, это эпоха рабовладения. Рабы и высокая культура связаны друг с другом. И мы выносим вот такое вот странное ощущение, потому что, да, южане были, несомненно, более культурны, чем северяне. Они создали культуру, которая напоминает нам, скажем, войну и мир. Но какой ценой? И вот это вопрос о цене по-прежнему остается ставим, когда мы выходим из кинотеатра. Но, по-моему, самое важное, что афроамериканская проблема решается тоже болезненно. Это не дядя Том, который добрый и хороший, его надо жалеть, а это мститель, который убивает, как мы говорили, всех белых, включая женщин. И с этим нам тоже нужно жить.
Еще одна деталь, исключительно важная, мне кажется, для понимания Тарантино. Вы говорили об античности. Тарантино умеет наполнить свои фильмы культурным и историческим контекстом, который какой-то совершенно другой. Он привносит фильмы в его новый уровень. Причем зрителям знающим он лестен и узнаваем. Зрителям не знающим есть все равно ощущение, что они привлечены к чему-то более высокому. Вы помните, в «Бесславных ублюдках» Гитлера и все нацистское окружение должна уничтожить горючая кинопленка. То есть культура и искусство, то, с чего начинается 20 век, в действительности должны поглотить и самую страшную чуму, проклятие 20 века. И в этом есть определенная метафора, которая мне лично, как кинематографисту, человеку, который, так сказать, прожил полжизни с кинопленкой, очень импонирует. Мне это как-то странно льстит. Здесь происходит то же самое, или почти то же самое. Здесь миф Зигфрида и Брунгильды приобретает новый характер. Наш герой, выслушав историю о Зигфриде и Брунгильде, воображает себя новым Зигфридом. Он становится оружием освобождения, оружием мщения. Культура приобретает новую форму. Она вселяется в него и становится оружием мести. Это ужасно интересно.
По-моему, это говорит о том, что Тарантино работает на всех уровнях для всех зрителей. Добро победило зло, и это главное. Но по дороге к этому финалу мы проходим очень немало ступеней культурной эволюции.
Kill white folks and they pay you for. It's nothing like. I like the way you die, boy.
He is a rambunctious sword, ain't he?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
50-летие кубинского кризиса, которое отмечалось в прошлом году, обернулось лавиной новых публикаций, посвященных самому острому конфликту Холодной войны. В сегодняшнем выпуске «Книжного обозрения» ведущая этой рубрики Марина Ефимова обсуждает наиболее противоречивые публикации.
Аналитическая статья историка Бенджамина Шворца «Правда о кубинском ракетном кризисе», опубликованная в самом конце 2012 года в журнале «Атлантик», начинается обращением к читателю. «Все, что вы знаете о 13 днях кубинского кризиса, неверно». Фраза, конечно, напоминает прием ярмарочного зазывалы, но если учесть, что автор, помимо собственных выводов, черпает информацию из книг Шелдона Стерна, который 23 года был историком президентской библиотеки Джона Кеннеди, то бесспорно стоит познакомиться с той версией событий октября 1962 года, которую эти специалисты считают верной. В начале статьи Шворц вкратце приводит официальную интерпретацию кризиса.
16 октября 1962 года Джон Кеннеди и его советники были потрясены, узнав, что Советский Союз безо всякой провокации с их стороны устанавливает на Кубе баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Размещение такого оружия в непосредственной близости от берегов Америки представляло непосредственную опасность для Соединенных Штатов и ставило обе страны на волосок от ядерного Армагеддона. 22 октября президент Кеннеди обнародовал ультиматум Москве, в котором настаивал на вывозе ракет и объявлял карантин, то есть изоляцию Кубы. Избегая провокационных действий и выражений, Кеннеди и его советники, тем не менее, не оставляли сомнений в том, что на компромисс они не пойдут. В течение следующих 10 дней президент проявил такую комбинацию твердости и сдержанности, воли и мудрости, обнаружил такой точный политический и психологический расчет, что его поведение восхитило мир. Советские лидеры, как говорится, сморгнули первыми. Ракеты с Кубы были вывезены, кризис предотвращен.
Каждая фраза в этой версии, пишет Шворц, или обман, или ошибка. И историкам это известно с 1997 года, когда был открыт доступ к записям заседаний Исполнительного комитета Совета национальной безопасности, происходивших во время кризиса. В книге 2005 года «Неделя, когда мир застыл. Секреты кубинского ракетного кризиса» историк Шелдон Стерн утверждает:
Джон Кеннеди и его правительство, вне всякого сомнения, несут немалую долю ответственности за создание кубинского кризиса.
Стерн объясняет: Кеннеди и его советники постоянно создавали у американцев впечатление, что ядерный арсенал советского блока превышает американский. В предвыборной кампании 1960 года Кеннеди обвинял в создании этого опасного ракетного перепада правительство Эйзенхауэра Никсона, хотя Эйзенхауэр не раз заявлял, что ядерный баланс сильно перекошен в пользу Америки и что Хрущев прекрасно об этом осведомлен. Тем не менее, придя в Белый дом, Кеннеди начал энергично наращивать военный потенциал.
Меры президента включили установку в 1961 году ракет «Юпитер» на базах в Италии и Турции. Радиус действия этих ракет покрывал западную территорию Советского Союза, включая Москву и Ленинград. И это не считая ракет «Тор», тоже с ядерными боеголовками, размещенных в Англии.
Действия Кеннеди и его правительства вызывали тревогу у нескольких сенаторов, включая Гора Старшего, сказавшего президенту в феврале 1961 года: «Представьте, как бы прореагировали мы, если бы Советы поставили ракеты на Кубе». И сенатор Клейборн Пелл повторил это предостережение в мае, как в воду глядели. Стерн пишет в книге «Неделя, когда мир застыл».
Юпитеры сыграли ключевую роль в создании кризиса. В мае 1962-го Хрущев сказал одному из приближенных: «Американцы окружили нас военными базами со всех сторон». А уже будучи в отставке, он объяснял свои действия журналисту Стробу Талботу: «Американцам нужно было испытать на себе чувство людей, на которых нацелены ракеты противника. Мы дали им попробовать их собственного лекарства».
Не было никакой паранойи в том, что Хрущев считал американцев способными на превентивный ядерный удар, пишет Шворц в статье «Правда о кубинском кризисе». В архивах сохранились записи заседаний, на которых правительство Кеннеди всерьез обсуждало такую возможность во время берлинского кризиса 1961 года. К тому же Хрущев полагал, и не без оснований, что правительство Кеннеди планирует сокрушить кастровский режим. Об этом свидетельствовали и попытка высадки в заливе свиней, и организованные ЦРУ покушения на Кастро. В своей статье Бенджамин Шварц обсуждает и правовую сторону дела. В частности, приводит цитату из воспоминаний тогдашнего юриста Белого дома.
«Наша проблема заключалась в том, что действия Советов были вполне законными. Кубинское правительство согласилось на размещение на своей территории ракет союзников. А вот законность нашего карантина была сомнительной. Американская реакция на размещение ракет на Кубе требует такого же объяснения, как и действия Москвы, если не большего».
Словом, по версии Шварца, кубинский ракетный кризис был фактически создан правительством Кеннеди. Но тут-то и начинается главное – умолчание, которое нельзя оставить без ответа. Историк ни словом не обмолвился о том, с какими двумя странами и лидерами имел дело Кеннеди в 1962 году. Шварц словно забывает о советской оккупации Венгрии 1956 года и о возведении Берлинской стены, беспрецедентном акте политической агрессии. За одну ночь целая страна была разделена непреодолимым барьером на две части, скоро ставшие несовместимыми ни в политическом, ни в экономическом плане. Что касается Кастровской Кубы, то пока ее темные тайны прячутся в тумане секретности и пропаганды, американские либеральные историки предпочитают их не замечать. Поведение самого Кеннеди во время кризиса Шварц объясняет в большой степени политическими амбициями президента.
Непримиримое отношение к коммунистической Кубе было одной из главных предвыборных тем Кеннеди. Провал высадки на Кубе и установка советских ракет создали опасную ситуацию для его карьеры. Глава тогдашней разведки Роджер Хилсман писал: «Установка ракет на Кубе была смертельно опасна не столько для Америки, сколько для правительства». Друг Кеннеди, дипломат Гелбрайт, позже сказал: «Убрать с Кубы советские ракеты любой ценой было для Кеннеди политической необходимостью».
У Кеннеди было время, пишет Шварц, решить дело не ультиматумом, ставившим страну на грань войны, а частным соглашением – убрать советские ракеты с Кубы, а американские – из Турции. 27 октября Хрущев сам открыто предложил этот обмен, но Кеннеди публично отверг сделку и потребовал одностороннего вывоза ракет с Кубы, руководствуясь детским желанием не выглядеть слабаком. Только в 80-х годах, пишет далее Шварц, мы узнали, что в конце концов кризис и закончился сделкой, обоюдным выводом ракет с Кубы и из Турции. Правительство Кеннеди успешно скрывало этот факт от целого поколения. Тогдашний помощник госсекретаря Эдвин Мартин, однако, совсем по-другому интерпретирует поведение президента.
Психологический фактор в той ситуации был важнее, чем прямая угроза. Они должны были понять, что нас нельзя взять на испуг.
И этот резон вряд ли можно объяснить детскими амбициями Кеннеди. В заключение своей книги «Неделя, когда мир застыл» Шелдон Стерн пишет.
Несмотря на суровую публичную риторику, за 13 дней октябрьского кризиса 1962 года Джон Кеннеди отменил, отложил или раскритиковал, по крайней мере, дюжину провокационных мер, предложенных воинственными членами Совета по национальной безопасности, Министерства обороны и лидерами Конгресса.
И Шелдон Стерн, несмотря ни на что, считает Джона Кеннеди героем октября 1962 года, хотя и по причинам, несколько отличным от официальной общепринятой версии. Кубинский кризис, который не мог бы произойти между Америкой и Англией, или Францией, или Бельгией, показал, что как ни приравнивай всех политиков, как ни натягивай сравнения между несравнимыми государствами, в реальной политике всегда будут разные способы отношений с разными странами, в зависимости от уровня их цивилизованности, правосознания, экономических свобод, тенденций к экспансии. Политика, как говорил Бисмарк, есть искусство возможного. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes that smile at me so bravely, as we watch the stars grow pale and gray. On the hill I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katusha.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Барнс и Стаковски. Филадельфийские эксцентрики».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Барнс и Стаковски. Филадельфийские эксцентрики». Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» отправится на экскурсию в Филадельфию, где недавно открылся новый музей, обещающий привести в этот город миллионы новых туристов. «Искусство принадлежит народу и требует жертв». Этот афоризм Вагрича Бахчиняна довольно точно описывает коллизию, связанную с наиболее оригинальным музеем Америки. Он, наконец, закрылся и открылся. Эта новость должна сразу огорчить и обрадовать всех любителей искусства, включая тех, кто еще не знает, но скоро узнает о самой ценной частной коллекции живописи и об одном из лучших в мире собраний импрессионистов. Впервые я познакомился с фондом Барнса, как все, с трудом, целых полгода дожидаясь своей очереди. В музей, на малоприглядную окраину и без того скучновато Филадельфии, мы с женой приехали заранее, чтобы не пропустить двухчасового сеанса, который делили с другими паломниками в безбожно тесных комнатах элегантного, но скромного особняка. Зная, что скоро выгонят, мы сперва жадно обежали все залы, а потом ринулись обратно, чтобы впитать стену за стеной, как того и хотел устроивший это уникальное зрелище коллекционер. Альберт Барнс прожил странную и очень американскую жизнь. Он родился в 1872 году в бедном районе Филадельфии, где на всю жизнь подружился с соседями-афроамериканцами. Став врачом, Барнс разработал обеззараживающий препарат «Аргерол», вылечивающий гонорею. Лекарство принесло ему богатство, которое он с наслаждением потратил на картины. Обладая фантастическим чутьем и вкусом, Барнс покупал в Европе полотна французских мастеров. Некоторые были до него никому неизвестны. Так именно Барнс открыл Сутина, или Сутина, как говорят французы. Он нашел художника в мансарде, где тот писал разлагающиеся туши животных. Барнс тут же купил 60 картин, что принесло Сутину первую славу. Постепенно коллекция достигла сенсационного размера. Больше всего в ней было импрессионистов, но не только их. В собрании Барнса 69 картин Сезанна. Его любимый художник Ренуар, которого он считал новым Тицианом, представлен 180 полотнами. А также 7 Ван Гогов, с которых началась коллекция, 59 работ Матисса, Пикассо 46, Модельяне 16, плюс старые мастера, начиная с самого Эль Греко. Составив небывалую по богатству галерею, Барнс распоряжался ей крайне необычно. Сперва он развесил картины прямо в цехах своей фабрики. Поднявшись снизу социальной лестницы, Барнс верил в просветительскую силу искусства и считал живопись, причем именно новую, модернистскую, доступной и необходимой всем. В 1922 году был организован фонд Барнса, который возглавил знаменитый американский философ Джон Дьюи. Музей расположился в специально выстроенном для него здании, где посетителя ждали сюрпризы. Чтобы разделить искусство с народом, Барнс приносил в жертву здравый смысл и хронологический принцип. Картины занимают 82 стены, скомпонованные хозяином. Иногда полотна объединяет цветовая гамма, иногда рифма схожих форм, но никогда тема. Барнс не верил в сюжетную живопись и не позволял указывать ни названия работ, ни их авторов. Кроме того, эксцентрический любитель искусства, он собирал лишь те картины, которые внушали зрителю жизнерадостное мироощущение, ибо не верил, что хорошая живопись бывает мрачной. Превратив элитарный музей в демократическую академию, Барнс собирал в ней способную, часто чернокожую молодежь из бедных семей и учил студентов наслаждаться картинами. Считая свой музей инструментом просвещения, а не развлечения, он в завещании строго запретил одалживать картины, менять экспозицию, устраивать выставки и, что оказалось самым трудным, расширять залы. Старое здание музея вмещалось всего по 150 человек за раз. Из-за этого больше 20 лет шли препирательства в судах Филадельфии. Наконец, отцы города добились разрешения и перевезли собрание из пригорода в центр, где разместили бесценные полотна. Одни источники упоминают цифру в 25 миллиардов долларов, другие считают ее явно заниженной, в просторном специально выстроенном музее. Теперь уже миллионы туристов из всех стран мира смогут увидеть эти картины, так, как хотел их показать сам Барнс. Кураторы пренебрегли буквой завещания, но не его духом. Новый музей, увеличив в несколько раз масштаб старого, сохранил в неприкосновенности прежнее устройство. Те же стены, каждую из которых Барнс считал симфонией. Та же эклектичная развеска, чередующая холсты импрессионистов с средневековыми ларями и индейской керамикой. Но главное, тоже свежее ощущение от новой живописи, которой век назад Барнс удивлял еще провинциальную Америку. Чтобы разделить это чувство, я, входя в новый музей, постарался увидеть экспозицию так же, как ее первые зрители. В сущности, это не так уж сложно, ибо для меня всякий поход к импрессионистам – повод заново выяснить свои отношения с родившейся тогда живописью. Согласно моей глубоко ненаучной теории, для нас импрессионизм оказался созвучным хрущевской оттепели. Не скандалившие тогда абстракционисты, не первые мэтры поп-арта, а французские мастера пленэра составляли пару сырому и честному реализму нового мира. «Биография любителя музыки, — сказал однажды Гребенщиков, — начинается с того дня, когда он впервые услышал Битлз. Биография любителя живописи, — добавлю я, — начинается с того дня, когда он впервые увидал импрессионистов». Во всяком случае, так случилось с моим поколением, для которого картины импрессионистов стали лекарством от той, по словам Мандельштама, безвредной чумы реализма, которой нас заражала школа. Ведь мы открывали импрессионистов на фоне передвижников, безраздельно господствовавших в нашем куцом образовании. Поэтому, когда я впервые, еще мальчиком, добрался до импрессионистов, мне показалось, что их картины прожигают стену. Будто не подозревающий о своей близорукости зритель надел очки. Клод Моне так и говорил: «Я пишу мир таким, каким его мог бы увидеть внезапно прозревший слепец». Сегодня мы смотрим импрессионистов в иной перспективе. Французские новаторы поражают не тем, как далеко они ушли от натуры, а тем, как преданно за ней следовали. В противовес всем своим последователям, импрессионисты демонстрируют зрителю не свое отношение к природе, а природу как таковую. Они писали то, что видели, а не знали. Их целью был предельный, желательно научно выверенный реализм. Но тех, кто видел эти картины впервые, ждало чудо, открытие очевидного. Изображая виноград мохнатым от налипшего на него света, импрессионисты показывают нам то, что мы и без них могли бы увидеть, если бы смотрели на мир так же прямо, как они. Вот этой прямоты и не было у передвижников всех стран и народов. В «Метрополитен» их немногим меньше, чем Третьяковки. Дело в том, что передвижники не портретировали действительность, а ставили ее, как мизансцену в театре. В их картинах естественности не больше, чем в «Пирамиде урожайная». Чем старательнее они копировали жизнь, тем дальше отходили от нее. Передвижники отличались от их врагов из академии темой, но не методом. Безжизненность академистов объясняется тем, что они слишком хорошо учили анатомию. Не желая жертвовать приобретенными в морге знаниями, они, как краснодеревщики, обтягивали кожей каркас. В результате на полотне получался не человек, а его труп. Гуманистическая идея, которую в нее вкладывали передвижники, не могла оживить покойника. Если передвижники нагружали свои картины смыслом до тех пор, пока художественная иллюзия не становилась простодушной условностью, то импрессионисты полагались на случай. Лишь эфемерное, говорил Клод Моне, бывает божественным. Изображая мир в разрезе, импрессионисты верили, что действительность, как сервелат. Всякий ее ломтик содержит в себе всю полноту жизненных свойств. Муравей, ползущий вдоль рельсов, никогда не поймет устройство железной дороги. Для этого необходимо ее пересечь, причем в любом месте. Импрессионисты шли не вдоль, а поперек темы. Они не настаивали на исключительности своего сюжета. Чтобы создать портрет мира, им подходил любой ландшафт. Но описали импрессионисты его так, что навсегда меняли зрительный аппарат тех, кто смотрел их картины. Именно на это и рассчитывал Барнс, когда учил искусству своих малограмотных рабочих. Американский просветитель, свято веривший в силу ума и опыта, он хотел открыть им третий глаз, без которого живопись – костыль литературы и протез рассказчика.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире выездной филадельфийский выпуск картинок с выставки. Нашу экскурсию продолжит музыковед Соломон Волков.
Ну а теперь, Соломон, я предлагаю вам продолжить нашу экскурсию в один из старейших городов Америки, Филадельфию, которая когда-то была столицей этой страны, и поговорить о музыке этого города.
В связи с этим я хотел бы, Саша, обсудить одну тему, которая меня давно интересовала, а именно... Симфонический оркестр как визитная карточка города. Это явление, которое достаточно распространено в Европе и в Соединенных Штатах, должен я вам сказать. Потому что, скажем, если для Нью-Йорка Нью-Йоркский филармонический оркестр такой визитной карточкой, пожалуй, что не является, по причине необычайного богатства культурной достопримечательности,
ну,
Нью-Йорка.
Да, Нью-Йорк скорее это метрополитен опера.
Да. Ну и частично по причине дурного характера нью-йоркцев, может быть.
И это тоже.
А вот в таких городах, скажем, как Кливленд или Бостон, или вот в данном случае Филадельфия, точно могу сказать про Чикаго, да. Так вот, и Филадельфия тоже, да, их оркестры входят в число избранных, как бы, визитных карточек данного города. То есть это одно из первых, о чем ты вспоминаешь, когда ты думаешь о, вот скажем, одном из тех городов, которые я только что перечислил.
Ну, знаете, Филадельфия – это вообще город с такой странной репутацией. С одной стороны, это колыбель Америки. Там находится знаменитый колокол Свободы, и там до сих пор казначейство, например, американское. Когда налоги от вас требуют, они идут в Филадельфию. С другой стороны, когда я приехал в Америку, я сказал, я хочу поехать в Филадельфию, посмотреть, наконец, эту родину американской свободы. Мне сказали, даже не пытайся. Я говорю, а почему? А говорят, ее закрывают в 7 часов вечера. Считалось, что Филадельфия – самый скучный город в Америке. И действительно, он был таким весьма заштатным и провинциальным, и неинтересным городом до последнего времени. Но лет 10 назад началась реконструкция старой части Филадельфии. Я туда приезжаю с наслаждением, потому что этот город живо напоминает мне старую Ригу. Там сохранилась Америка 18 века, и эти кварталы тщательно восстановлены. Они, в общем, конечно, делают Филадельфию мне необычайно приятной. А кроме всего прочего, там находится изумительный университет Penn University, в котором я имел честь несколько раз выступать. Это один из университетов Ivy League, то есть самых престижных университетов в Америке. И там находится чудный музей. Я уже не говорю про Барнс Коллекшн, о котором мы сегодня рассказывали, но там есть и просто музей изящных искусств, где бесценные сокровища хранятся, как и в каждом большом городе Америки. Вы говорили об оркестрах. То же самое можно сказать и о музеях. В Чикаго, Бостоне, Филадельфии, не говоря уже о Нью-Йорке, есть великолепные музеи, где собраны замечательные европейские картины. Но оркестр – это ведь другое дело. Оркестр – это живой организм. Он зависит от того, кто им руководит, не так ли?
Конечно, и в данном случае, говоря о филадельфийском оркестре, в первую очередь всегда вспоминают человека, который и создал то, что до сих пор именуется филадельфийским звучанием оркестровым.
Что это значит?
Сейчас расскажу все по порядку и по очереди, а сначала о человеке, который создал вот это знаменитое легендарное филадельфийское звучание. Его звали Леопольд Стаковский. Родился он в 1882 году, а умер в 1977, то есть весьма преклонном возрасте, и дирижировал, можно сказать, до 1975 года. С Леопольдом Стаковским дело обстоит чрезвычайно интересным образом. Он представляет собой, при том, что он родился в Лондоне, но считается все-таки американским дирижером. Большая часть его дирижерских достижений связана с американскими оркестрами. В первую очередь, конечно, с филадельфийским, которым он руководил с 1912 и до 1936 года. Срок весьма немалый. Его можно в этом смысле считать представителем тоже любопытного такого явления по названию американской эксцентрики. И в этом смысле Стаковского можно считать прямой параллелью Бансо, о котором вы говорили, правда? Стаковский, как я уже сказал, родился в Лондоне. И сейчас установлено с точностью, что родился он в польско-ирландской семье. То есть отец его был по происхождению поляком, но уже родившимся в Лондоне, а мать ирландка.
Это частые варианты брака, потому что и те, и другие католики.
Но любопытно, что Стаковский, который уж совсем был человеком английским, вне всякого сомнения, всю жизнь говорил с странным и трудноопределимым акцентом, который он сам для себя создал и придумал. И говорил всем, что он поляк, всегда настаивал на этом. И таким образом так запутал всю эту историю, что, например, Натан Миронович Мильштейн, замечательный русско-американский скрипач, с которым я сделал книгу его мемуаров, мне, например, доказывал, что Стаковский вообще никакой даже и не поляк, а просто ирландец, и настоящая его фамилия Стоки. Это не так. Настоящая его фамилия действительно Стаковский. Говорить ему с каким-то загадочным псевдославянским акцентом не было бы, казалось бы, никакой нужды, но вот тут на сцену выступает другой довольно эксцентричный персонаж. Это американская пианистка, которую звали Люси Хикенлупер, которая родилась в 1880 году, а умерла в 1948, и которая прославилась под совсем уже фантастическим именем, ею придуманным, Ольга Самаров с двумя «ФФ» на конце. Первым ее мужем был русский инженер. И как-то вот, вероятно, под влиянием этого неудачного замужества в качестве некоего наследства от русского мужа, она позаимствовала вот эту идею, что для того, чтобы стать успешной пианисткой в Америке, нужна экзотическая фамилия, и она выбрала русскую фамилию. И действительно, под этой фамилией она прославилась. Она была первой американской пианисткой, которая играла вечер фортепиано в Карнеги-Холл. И Самаров и Стаковский тоже составили пару. И, как все считают, именно она, уже используя свой собственный опыт, внушила ему, что существенной подмогой в его карьере будет презентация себя в качестве такого экзотического, загадочного славянина. Ну, вот в данном случае поляка. И Стаковский не только принял вот эту эксцентричную позицию, но и весь свой облик строил, будучи очень серьезным и глубоким дирижером, должен я сказать, он себя, тем не менее, позиционировал как шоумена. Ну, например, он выступал со специальным освещением, а у него была такая шевелюра такая громадная, стоящая, очень запоминающаяся такая его визитная тоже карточка.
Львиная грива, да?
Да, не зря выращена, а уж потом с годами она стала еще довольно рано совершенно седой, что еще добавляло эффекта. Все это освещалось. Освещалась только голова и руки, все остальное было в темноте. Вот некое такое, какое-то магическое действие происходило на глазах у публики. Он, например, демонстративно, выходя к пульту дирижерскому перед началом исполнения, швырял ноты с этого пульта на пол, демонстрируя тем самым, что вот сейчас он будет дирижировать наизусть. Дирижеры скромно выходят, перед ними либо нет пульта, либо лежит партитура закрытая, либо ее там вообще нет. Они не делают из этого такого спектакля. А Стаковский делал. Он начал первым дирижировать без дирижерской палочки. Что тоже, во-первых, это было эффектно, а во-вторых, это реально способствовало формированию вот того, о чем я говорил, а именно вот этого знаменитого филадельфийского звучания. Почему? Объясню. Если оркестру дирижер как бы показывает, если его жесты, они такие рубленные, то он оркестр играть будет, как будто он так, нарубая котлеты. А если жесты будут плавные и как бы волнообразные, то и звучание будет соответственным. А когда ты дирижишь без палочки, руки поневоле становятся более гибкими. Это первое. Второе, он совершил небольшую революцию в способе рассадки оркестра, как сейчас, между прочим, делают большинство оркестров, посадив первые и вторые скрипки слева от дирижера, а альты и виолончели справа. Это дало очень специфическое такое разделение тембров у струнных, тоже способствующее вот этому филадельфийскому звучанию, то есть насыщенной и протяженной линии у струнных. И, наконец, он позволил им употреблять свободные штрихи. Что это значит? Большинство дирижеров, когда они проставляют, вниз или вверх идет смычок, да? Это делается, если вы посмотрите на музыкантов, обыкновенно делается у всех вместе. У всех вместе смычок идет вниз, у всех вместе смычок идет вверх. А Стаковский позволил разновременное движение смычков. И это тоже способствовало созданию вот такой беспрерывной, мощной, тягучей линии, такого своеобразного оркестрового бельканта. И все это вместе взятое показывает, что он был очень интересным своеобразным музыкантом, и он, возглавляя филадельфийский оркестр в течение вот этого длительного срока, то есть почти 25 лет, добился того, что звучание филадельфийского оркестра распознавалось с первых тактов. И как пример этого я хочу показать сначала, как струнные играли у Стаковского, вот что такое был филадельфийский звук для струнных. И сделаю это на примере его записи с Рахманиновым. Исполняют они фортепианный концерт Рахманинова номер 2. Первая часть, лейбл RCA Victor. Архивная запись 1929 года. Теперь я покажу, как этот же филадельфийский звук реализовывался духовыми у Стаковского. Опять на примере того же самого второго фортепианного концерта Рахманинова замечу в скобках, что Стаковский вообще много сделал для Рахманинова. Он был первым исполнителем его третьей симфонии и первым исполнителем его четвертого фортепианного концерта и рапсодии на тему Паганини. И Рахманинов очень ценил Стаковского. А это произведение, опять-таки, солист Рахманинов и тот же самый лейбл. Архивная запись 1929 года.
Thank you.
Соломон, говоря о Стаковском, нельзя не сказать о его знаменитом музыкальном хобби – оркестровке. Он сделал более 200 оркестровок, и, наверное, самые знаменитые – это его оркестровые композиции, где он оркестровал произведения Баха, их более 40, по-моему. Я хорошо это знаю, потому еще, что, приехав в Америку, я стал смотреть фильмы, которые мне не удавалось смотреть в России. И первые 2 или 3 года я провел в кинотеатрах, где посмотрел всю киноклассику, в том числе фильм «Фантазия» Диснея, мультфильм знаменитый. Дисней очень любил классическую музыку и считал, что она должна быть доступна абсолютно всем, и делал ее предметом своих мультфильмов. И для своего знаменитого мультфильма «Фантазия» он использовал токкату и фугу Баха, знаменитую токкату и фугу ре минор, которая звучит во всех фильмах про монстров и сумасшедших злодеев, которую оркестровал для него Стаковский.
Причем Стаковский, это интересно, он и там в фильме пожимает руку Микки Маусу, и Стаковский потом говорил, что нет, это Микки Маус пожимал руку Стаковскому.
Как вы относитесь к этим работам Стаковского?
Вполне терпимо. Я знаю, что в свое время это ему ставили пуристы в вину, и до сих пор иногда можно услышать, что это было уступком вкусом толпы. Я этого не считаю. В этом сказался характер Стаковского, который мы уже характеризовали как эксцентрика и шоумена. И к этому и нужно относиться как к чему-то, что в свое время способствовало популярности классической музыки, по-моему, способствует до сих пор. Потому что фантазию до сих пор смотрят все новые и новые поколения американских детей.
Кроме всего прочего, Баха не испортишь.
Токката и фуга Баха в оркестровке Стаковского, лейбл «Чандос».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуация в Дагестане. Как найти выход из кризиса? Об этом беседуем с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода».
Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.